Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас, напомню, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. И мы, как всегда, по пятницам здесь продолжаем разговоры и обсуждаем актуальные события. И то, что в журналистике принято называть вечно зелеными темами. На самом деле они просто вечные, потому что вопросы о добре и зле — это вопросы вечные. Знаете, и поскольку для меня-то эта тема, она очень важна, я вот думаю, может быть, время такое сейчас, что у нас как-то непопулярны, что ли, эти понятия, и как-то даже, знаете, кажется, излишним морализаторством на эти темы говорить. Ну вот, опять завели шарманку там про духовные скрепы и прочее-прочее. Ну, то есть вот какие-то, да, там даже уже есть набор штампов, шаблонов, которыми привычно характеризуются попытки подобных разговоров. Но мне кажется, что в культуре все-таки должно быть это разграничение. Для меня в этом смысле то, что происходит сегодня, сейчас, попытка смешения всех понятий, попытка сказать, что ну, у каждого правда своя, да, но так было всегда. Ну, истина, она где-то посередине.
Конечно, неправда, что так было всегда. Это мы с вами, как вы уже, простите за ругательство, как культурологи, знаем, что это не так, да, как раз было всегда по-разному. Вот, но я вот, может быть, не вполне про то же самое, но хочу сказать вот из вопроса там морализаторства, может быть, дидактики какой-то, еще о чем-то. Ну, вот, скажем, недавно была ситуация, я по этому поводу даже высказывался, есть у меня такая там телереплика на одном из каналов, и я высказывался вот про ток-шоу «Минута славы», где вот произошло то, что произошло, то, что многие обсуждали, намного, кстати, по-моему, шире, чем тема с Мавзолеем.
Тут надо же напомнить все-таки,
что... Да, я, собственно, собирался это сделать, но если вы, может быть, вы это сделаете быстрее и правильнее.
В двух словах просто: Владимир Познер и Рената Литвинова, будучи членами жюри «Минуты славы», ну, довольно некорректно повели себя в отношении молодого человека.
Ну, как считают некоторые, я бы сказал, что они высказались определенным образом, и это вызвало реакцию.
Да. Молодой человек инвалид, он лишился ноги, он бывший танцор, не бывший, наоборот, он действующий танцор, и он пришел на конкурс с номером, который был очень сложен в исполнении, исполнил его, но дальше вот последовали комментарии.
Ну да, причем я бы вот здесь не смешивал, потому что мне кажется, что комментарии Познера и комментарии Литвинова — это разные.
Они разные,
разные комментарии. Вот. Кстати сказать, они проголосовали по-разному. Познер объяснил, почему он не может голосовать, не считает возможным продолжение участия в конкурсе этого Евгения Смирнова, а Литвинова проголосовала за. Но, собственно, моя вот эта телереплика, она заключалась в том, что... Я сказал, что я не знаю, я действительно это совершенно искренне говорю, вот у меня нет выраженного мнения какого-то определенного. Можно в таких конкурсах наряду с другими людьми участвовать инвалидом или нельзя, нужно или не нужно. Вот. Но мне в этой истории задело другое, причем задело как по-хорошему, так и по-плохому. Да? Мне как раз вот изначально то, что это слова Познера и Литвина вызвали реакцию, мне кажется, это очень хорошо. Ну, потому что обсуждается не вот там псевдозвезды наши, их очередная там псевдогламурная псевдожизнь, и точнее гламурная псевдожизнь, да? А обсуждается какая-то тема, в которой видят нравственное измерение, да, почему так. Это, по-моему, это хорошо. Вот. Второе, что я увидел здесь вот хорошего, это то, что независимо, там, сейчас я не хочу сейчас спорить о значении термина интеллигенция, но вот есть некое такое вот это представители интеллигенции, ну, не рабочие же это выступали, да, и там, и не чиновники, и так далее, что от интеллигента, с него какой-то особый спрос в нашем обществе, от него ждут каких-то нравственно безупречных высказываний, поскольку они показались не нравственно не безупречными нравственно, то это вызвало реакцию, да, а вот плохое то, что я увидел, собственно, чему моя вот эта короткая реплика была посвящена, это тому, что самое неприятное, что для меня однозначно, да, вот участие, не участие неоднозначно, ну, не знаю, ну, имею право, да. А вот то, что для меня однозначно, это то, что когда ты дискутируешь, с кем-то споришь, то не нужно этого человека оскорблять. Даже если ты искренне, вот ты бросаешься, там, условно говоря, получается, что мы из-за слезинки ребенка заставили плакать целый квартал, понимаете? Вот. А это неправильно. С моей точки зрения, это неправильно. И ты уподобляешься тем, кого ты пытаешься, так сказать, вот как-то урезонить, да. И я, собственно, заканчивал свою реплику тем, что, на мой взгляд, вот по-настоящему здесь достойно себя повел очень достойно как раз вот этот вот Евгений Смирнов, да, который участвовал в этом конкурсе, потому что он мог обидеться, безусловно. Это было очень тяжело, было видно. Он, и, возможно, это его задело, но он никак этого не показал. Он никого не обидел своими словами.
Он отказался принимать извинения, когда все-таки они
Он не отказался принимать. Нет, почему? Он сказал... Нет, почему? Я смотрел как раз этот эпизод. Он сказал, что он все понимает, но он просто считает невозможным для себя продолжение участия, потому что он не верит в объективность. После всего, что было сказано, он даже не знал, он, по-моему, так сказал, что не может быть объективного судейства, тоже, в общем-то, логично предположить. Да? Вот. Но, понимаете, вот это очень важно. Он повел себя очень достойно, и он повел себя вежливо. Вот я просто вот то, что я воспринимаю, Сергеевна, в вашей реплике, да, что у нас вот это вот смешение, да, вежливость принимает за слабость. То есть, если ты уверен, если ты говоришь правильно, ты должен говорить жестко. А ты не можешь вот это вот как-то... как вы можете к этому там, демонстрировать уважение? Вы можете не принимать точку зрения. Вы можете сказать, что я категорически не могу принять то, что говорит мой уважаемый оппонент, как раньше принято было говорить. Но вы не можете плевать на человека. Меня, понимаете, совершенно в этом смысле потрясло недавно в одной фейсбучной дискуссии. Вот никуда мы от них не денемся, да? Какая-то женщина, я ее не знаю совершенно, наверняка замечательная женщина, искренне переживающая, а она пишет, да, вот тут что-то все обсуждают, там храмы, да, вот была я недавно в храме, а там спорили о том, что зависит что-то от человека или нет. И вот она приводит пример. Я, говорит, пришла в храм, сидит какая-то тетка, я ей говорю, я к иконе хочу приложиться, она мне что-то там лепит про то, что вот, мол, подсвечник стоит, нельзя, мол, он закрывает подход к иконе. И что-то, вот я сейчас даже боюсь, там, не помню точно, но вот она что-то еще там такое, а я просто сказала мужику, мужик, отодвинь подсвечник. Он отодвинул, я приложил, вот от человека все зависит, надо не бояться делать. Человек даже не замечает, что вот прикладываясь к иконе, она оплевала другую икону, потому что человек – это тоже икона. Это тоже образ Божий, понимаете? И вот это удивительно, как мы... Я сейчас, Боже упаси, не обвиняю эту женщину, повторяю, наверняка она замечательная и прекрасная, но просто вот, понимаете, из этой серии. Кстати сказать, один человек вот на мою реплику, вот эту телевизионную, мне сказал, что, вы знаете, вот у вас вы все правильно говорите, даже как-то слишком правильно. Как-то это вот очень вот морализаторски. Вот хотелось бы больше эмоций. И вот, ну, не знаю, вот я как-то, пусть, может быть, будет меньше эмоций, но...
Мы тут выходим на следующую важную тему. Это Юлия Самойлова, выступление на Евровидении, Украина.
О, да.
Ну, тут, видите, это уже другая история. Здесь очень много всего перемешано. Здесь и политика включается. Это конечно, уже история другого плана.
Ну, здесь та самая история, когда можно абстрагироваться от политики, можно абстрагироваться от творчества и посмотреть на это, мне кажется, объективно, что, с одной стороны, конечно же, мы отправляем девушку с ограниченными возможностями и ожидаем, что если ей запретят участвовать в Евровидении или въезжать на территорию Украины, мы можем сказать, что как же так, соблюдение прав человека и... И вот как, смотрите,
ну, знаете, на это можно возразить, сказать, вы знаете, а вот получается, что раз она с ограниченными возможностями, то мы, понимая, что вот нас могут обвинить в том, что мы специально посылаем, чтобы мы потом могли сказать, мы лишаем человека шанса. Можно ведь и так сказать.
Можно.
Поэтому я говорю, что у меня нет своей точки зрения подобному
поводу. Да, можно сказать, что... Нет, можно сказать, что... Евровидение-то вне политики, ну как мы можем не пустить туда артиста, который прошел определенный отбор, которого мы хотим туда аккредитовать?
И, кстати, Европейская академия. И, кстати, сказать в ситуации, вот один из аргументов, который вот приводил Евгений, которого мы вспоминали, да, он сказал, что вот в спорте, спорт и искусство, это в данном случае применительно вот к людям, это совершенно разные вещи, да, в спорте понятно, что должны быть какие-то базовые, так сказать, исходные условия одинаковые, да, а искусство – это ведь сфера субъективного, да, и здесь нет, ну, условно говоря, он танцует, и он все равно танцует, и почему нет, поэтому в данном случае она ведь поет, еще более, мне кажется, да, вот в данном случае это, ну, претензии, наверное, неприменимы, хотя я понимаю, о чем вы говорите, но именно поэтому я говорю, что здесь вот для меня внутренне, ну, вот не знаю, может быть, это, я не могу для себя.
Ну, подождем развития. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, гость программы «Светлый вечер». Еще одна тема, которую мы бы обсудили с вами, это общество русской словесности. И был опубликован ролик, где на протяжении 15 минут.
15 минут.
Опрашивали, молодых людей на тему русской культуры. Тут, наверное, стоит посмотреть этот ролик, найти его в интернете совсем несложно.
Он есть на сайте православия.ру, по
мнению. У меня осталось очень странное ощущение. Ну, во-первых, стрит-ток, который длится 15 минут, его довольно тяжело, он довольно тяжелый для восприятия, но это отдельная тема. А у меня, конечно, вопрос к авторам этого ролика, где они нашли такое количество, ну, таких вот молодых людей.
Отвечаю на поставленный вопрос.
Хорошо.
По тому, что мне говорили заказчики, скажем так, этого ролика, это Патриарший совет по культуре, к этому имеет отношение. Есть две известных очень компании, «Красный квадрат» и «Студия Мастерская».
Ну да.
Вот. И, вот они снимали этот ролик, потом там кто-то уж монтировал, не знаю, там разные сезоны, там это видно, там, по-моему, лето и осень. Вот. А была просьба не выбирать худшие ответы, вот, а показать некий срез. И по уверению тех, кто снимал, это срез среди тех, кто согласился отвечать. Потому что важное вводное, многие просто отказались отвечать. А речь идет о том, что на улице подходили к молодым людям и спрашивая у них, кто они. Да, в основном были студенты.
19-24.
Да, 19 такой вот где-то возраст. Вот, хотя даже, по-моему, по разным школьники попадались, или там уже постарше, да, ребята работающие, но в основном студенты, аспиранты, там, какие-то музыканты и так далее. Вот. Им задавали вопросы, условно говоря, в каком веке жил Пушкин, кто написал там «Войну и мир», какие произведения написал Чехов, назовите трех русских художников и так далее. Вот. А, соответственно, вот такая картина. Картина печальная, потому что там 80, наверное, так вот на скидку, процентов случаев ответов нет, либо они какие-то чудовищные. Вот. Ну, тут можно что-то списать на то, что иногда даже самые простые вопросы, там, играешь в слова, да, сколько мы знаем слов на «а», ну, вот, когда тебе третий раз там за 10 минут выпадает, ты как-то какое-то время думаешь,
да? Это называется переклинило.
Да. Ну, вот там вот как-то массовое такое, массовое переклинивание, вот, и причем я, естественно, знаете, как любой родитель, я знаю, что многие после этих, после просмотра этого ролика, многие своим разного возраста детям
приперли вилами к стене, да,
да, да, да, да,
мне, допрос,
я получал смс-ки, мой сдал, мой не сдал, но вот я могу сказать, что когда я 8-летней Лизе своей сказал, что вот Лизенька вот сегодня была такой, я посмотрел такой ролик, а вот ты можешь назвать трех, значит, российских, трех русских музыкантов? Она сказала: Чайковский, Глинка, Мусоргский, и без паузы сказал: зарубежных называть. Вот, и мне как-то отцовское сердце на этом решило успокоиться, вот, и радостно. Другое дело, что я не исключаю, что большинство из тех, кому задавали вопросы, в 8-летнем возрасте, возможно, тоже могли назвать эти имена, потому что там был момент, когда у девочки что-то спросили, она говорит: мы же в музыкалке это проходили, ну, что-то вот такое было. Вот, ну, на самом деле, конечно, не смешно. Вот.
Это базовый курс школьных знаний до 7-го класса.
Да, это общие знания, фоновые знания, вот то, что мы говорим.
Да.
Но тема непростая, потому что она ставит, кстати, вопрос, вот вы сказали, общество русской словесности, этот ролик был показан не полностью, потому что народу было много, кто-то из него его уже посмотрел, ну, там на заседаниях не показывают такие ролики по 15 минут. Вот. Но частично мы смотрели, обсуждали, это было заседание вот общества, которое год назад было учреждено, и много, вы знаете, вот очень важных тем было затронуто, и я хотел бы вам вот искренне сказать, что, ну, создаются разные общества, и понятно, когда год назад это было создано, что это здорово, что там будут заниматься языком и прочее, ну, внутри были какие-то вот так, не то чтобы сомнения, эти мысли, а как это получится, не создаем ли мы очередную там структуру и прочее, врать не буду, были такие. Но, знаете, очень у меня положительное впечатление. Я вот непосредственно, я вхожу там в президиум, но я непосредственно участия не принимал в работе, поэтому отчасти я вот просто заслушивал отчет коллег, которые в течение года работали.
И очень, что там было,
очень, расскажите. Очень вдохновляющие вещи, там 7 рабочих комиссий существует, которые просто большой путь проделали за это время. То есть одна из комиссий там занимается вопросами правового регулирования. Оказалось, у нас там серьезные лакуны вот в правовом поле касательно образования. Присутствовавшая Ольга Юрьевна Васильева, министр образования, просто призналась в том, что таким образом сегодня выстроена вертикаль а точнее отсутствует вертикаль, что она просто не может ничего сделать на региональном уровне в школах, потому что они ей не подчиняются. То есть министр образования может, конечно, какие-то рамочные там, принимать там, вещи, да, то есть какие-то, как сейчас принято, дорожные карты и прочее, но воздействовать на находящиеся на местах образовательные учреждения она не может никак.
А кому они подчиняются?
Они подчиняются местной власти.
А местная власть кому подчиняется?
А местная власть никому не подчиняется. То есть
они
местная,
сами по себе.
Они, она сама по себе. Как то есть понятно, Федор, что это не значит, что она вообще, ну, никак, но это действительно существенно усложняет ситуацию, когда мы хотим что-то, допустим, изменить.
Я понимаю, да? О чем вы говорите. То есть, да. Когда кстати, дело доходит кстати... до того, чтобы дать школе денег, да, это в большей степени зависит от министра. А когда дело идет об учебных программах и все прочем, то да.
Да, очень все непросто. И это вот на это обратили внимание. Потом говорили о проблеме единых учебников, там спорили, что и почему. Но вот то, что сохраняется тема, вот, скажем так, понимание того, что нужно что-то делать и что-то уже делается с гуманитарным образованием у нас, это очень здорово. Единственное, что я там говорил, тоже уж простите, так сказать, за самоцитирование, меня немножко, я вот не вполне разделяю такой иногда, на мой взгляд, недостаточно некритичный подход, когда говорят, вот было советское образование замечательное, мы сейчас все потеряли, давайте мы вот его возродим, и все будет замечательно. Конечно, кто-то более сложно к этому подходит, но я, во-первых, при том, что я согласен, что мы многое потеряли по сравнению с советским образованием, вот вряд ли его нужно рассматривать в качестве такого идеала.
Да, это нет, очень
непростая, особенно гуманитарная, причем я сейчас имею в виду даже не идеологическую составляющую советского образования, да, а то, что, скажем, ну вот...
Исключительно учебный
процесс. Идеологическая составляющая там очень мощная была, она, была, кстати, была связана напрямую с учебным процессом.
Но я имею в виду даже не идеологическую, а, например, там, скажем, вот подготовку, которая в дореволюционных гимназиях была связана с древними языками, которая приводила в порядок мозги, давала стереоскопическое... видение древних культур, да, это
системную картину, системное видение мира,
любопытный
понимаете,
такой вот факт, когда... опять же, простите, можно с этим спорить, но вот, скажем, по-моему, Шичалин об этом говорил, наш известный учредитель и директор, по-моему, до сих пор гимназии замечательной. Он говорил о том, что люди, которые совершили прорыв в научной области в советское время, он просто перечислял их и показывал, они не учились в советских школах. То есть многие из них ходили в школы, гимназии до революции, те, кто по возрасту уже... Ну, то есть это, опять же, ну, просто констатация факта, да? Угу. Ну, факт, что вот там не учились они, да? Но, скажем, те, кто был помладше, там, Сахаров, например, и прочие, да, они либо... Вот Сахаров, по-моему, я сейчас боюсь ошибиться, на домашнем было обучение. Ну, то есть действительно они как-то вот помимо уже новых этих самых школ еще формировались. Вот. Вот. И это, повторяю, это не значит, я как раз не хочу сказать вот к вопросу о там белом-черном, что ничего не было хорошего в советском образовании, совсем не так. Но немножко, мне кажется, вот сейчас пошла в силу вот того, что сейчас совсем плохо, некая идеализация. Да? Это, конечно, неправильно. А самое главное, что когда иногда мне просто складывается такое впечатление, что мы хотим войти в ту же реку. Это в любом случае невозможно. Да? Как бы мы ни относились.
Ну и все-таки, мне кажется, те, кто ностальгирует по советскому школьному образованию, они все-таки в большей степени ностальгируют по школьному техническому образованию. Гуманитарное проигрывало. И странно включить сейчас машину времени, отринуть все то, что, кстати, в 90-е годы в сфере гуманитарного образования школьного что-то было сделано.
Было, но не...
Но это было здесь, в Москве.
Не как система. Ну, не только в Москве, не только. Есть замечательная Вятская гуманитарная гимназия. Замечательная.
Но это единичный
гимназия.
Пример, Владимир
Да,
Романович.
Но у нас они все единичные, я бы сказал так. Все примеры единичные,
наверное. Причём и в Москве были советские, еще глубоко советские по гуманитарным дисциплинам.
Мы-то в этом смысле как раз сейчас недалеко ушли от этой практики. Потому что я помню, как нам на уроках по литературе диктовали из методички 70-х годов те абзацы, которые нам нужно записать, а на следующем уроке рассказать. Нам таким образом объясняли, про что, например, «Мертвые души».
Неплохо,
вот, да. Понимаете, да, и сейчас, когда я со своими студентами уже начинаю разговаривать про то, что вот, слушайте, расскажите
фраза
мне...
Фраза из методички 70-х годов
всплывает
в вашей памяти.
Да. Я пытаюсь понять, я говорю, вот смотрите, сейчас сочинения возвращают в ЕГЭ, вы же их
вернули.
Как-то писали... Вернули, да, в ЕГЭ, вы же их как-то писали, они говорят, не напоминайте нам об этом. Я говорю, а в чем дело? Вы знаете, нам диктовали фразы, которые нам, когда нас готовили к этому экзамену, нам диктовали фразы, которые нужно запомнить.
Ну, это понятно.
И нужно будет этими фразами все описать.
Конечно, слушайте, но тут факт, я горячо приветствую факт возвращения сочинения, но я прекрасно понимаю, что нужно время, чтобы вновь вошли вот в эту колею, потому что ожидать сейчас каких-то замечательных изменений в связи с самим фактом возвращения не приходится, потому что потеря, у учителей потерян навык обучения этому. Вот в чем проблема. Учителей. Вот этот ролик-то чем ужасен? Тем, что там, я не помню, по-моему, там были студентки педвузов.
Были, да? Были.
Да, а две где-то девушки. Я уже, по-моему, в процессе дискуссии читал, как это, обсуждали этот ролик, где-то то ли тексты какие-то, то ли статьи какие-то были, не помню сейчас, то ли где-то в сетевых дискуссиях говорили о том, что, ну, если учителя признаются, что они там «Войну и мир» не читали. Ну, просто там просмотр, о чем мы можем говорить.
Я просто призываю всех наших слушателей, у кого есть доступ в интернет, кто этой темой заинтересовался, посмотреть этот ролик, потому что у меня остались неоднозначные впечатления. Я видел другую молодежь этого же возраста. Вот поэтому у меня не сомнение, но какое-то неоднозначное впечатление. Пусть каждый свое составит.
Я видел другую молодежь, это замечательно. Это просто афоризм.
Фраза дня.
Да, отлично. Ну, вот ей закончим. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».